Мне хочется рассказать о том, как я стала певицей, и вспомнить некоторые встречи, которые сыграли большую роль в моей жизни. Я родилась в Москве. Раннее детство мое протекало в деревне, в бывшей Тамбовской губернии, где мы жили детьми. Сестра, брат и я с нашим отцом и дедушкой. Моя мама умерла, когда мне было 2 года. Я пела с детства, с тех пор, как себя помню. У брата и у сестры тоже были голоса. Вся семья была музыкальная. Вспоминаю, как дедушка собирал нас, садился за рояль, и мы под его аккомпанемент пели в унисон песенки, и среди них «Там вдали за рекой раздается порой ку-ку, 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 ку-ку». Эта птичка кричит у зеленых ракит. Ку-ку, 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 ку-ку. Потеряла детей, грустно бедненькой ей. Ку-ку, 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 ку-ку. Ищет деток, зовет и тоскливо поет. Ку-ку, 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 ку-ку. С самых ранних лет я глубоко полюбила нашу родную природу. Любила в нашем саду слушать шум вековых лип. Любила пруд, над которым свешивались плакучие ивы, отражаясь в воде, как в зеркале, и которые, казалось, тихо дремали над прудом. Любила созерцать природу, сидя под тенистыми деревьями, а из раскрытых окон дома неслись дивные звуки Бетховена, Шумана, Шопена, Чайковского. Это играл мой дедушка, который был большой и тонкий музыкант. Дедушка был очень дружен с Рубинштейном. Они часто играли с ним на рояле в 4 руки. А в закатный час я любила выходить на проселочную дорогу и смотреть на расстилавшиеся кругом поля, сколыхающиеся от ветра рожью, усеянные по краям васильками и ромашками. Какое-то особенное чувство наслаждения испытывала я, вдыхая полной грудью запах цветущей ржи и чернозема, смешанный с полевыми цветами и душистыми травами. Я стояла как зачарованная и смотрела вдаль на возвращающиеся стада с полей, смотрела на потухающее солнце, на табуны лошадей, слушала пастуха, игравшего на своей дудочке, и особенно любила слушать народные песни. Самой хотелось примкнуть к голосистым народным певцам и петь вместе с ними. Вспоминаю поля, покрытые спелой рожью, которые уже начали жать. Молодые крестьянки работали в рубахах, изредка передыхая, воткнув серпы свои в сжатые снопы. А на все ржаное поле раздавался детский крик. В разных местах между 3 палочек, связанных сверху и воткнутых в землю, свисали люльки. А некоторые малютки лежали просто завернутые в тряпках на земле или на телегах. Как сейчас вижу, одна молодая женщина подошла к плачущему ребенку, взяла его на руки и, тихо напевая, стала кормить грудью свое дитя. Ребенок на время затих. Накормив его, она положила ребенку в люльку и снова принялась жать с особенным усилием, чтобы не отстать от других. Работа была тяжелая, отнимавшей у человека все силы. И сейчас у меня в душе звучит грустная песня, которую пела крестьянка над своим ребенком.
Говорила Калинушка, говорила девчоночка.
Леса дремучего в наших краях не было. Были перелески. Часто ходили мы по ягоды. Лес сразу точно оживал. Раздавались веселые восклицания девушек, ауканье, звонкий смех, перемешанный с пением. На деревне жила-запевала девушка-параша, которую я очень любила, а она пела громче и лучше всех. Песни, которые затягивала параша, приводили меня в восхищение и до сих пор свежи в моей памяти.
Yeah.
Так с годами крепла моя любовь к народной песне, ставшей основой всех моих художественных исканий. Когда мне минуло 15 лет, дедушка повез меня с сестрой на юг Франции, в город Ниццу. В Ницце была русская колония. Дедушка подружился с известным профессором Озеровым, другом Тургенева, Флобера и Герцена. Озеров был особенно дружен с Герценом и одно время учил его детей. Занимался он и с нами общеобразовательными предметами. По окончании урока Владимир Михайлович Озеров обычно просил меня спеть ему что-нибудь русское, родное. Он очень тосковал по России. Ему особенно нравилось, когда я пела «Однозвучно гремит колокольчик» Гурилёва.
Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пырится слегка, и уныло по ровному полю заливается песням щека. Заливается песням щека. Сколько чувства в той песне унылой, сколько чувства в напеве родном, что в груди моей хладной остылой разгорелось сердце огнем.
Я начала брать уроки пения у ученицы знаменитой Полины Виардо. Мы часто посещали оперу и слушали больших певцов и певиц разных национальностей. Помнится мне однажды, в одно из воскресений, как-то мы поехали в Фрежюс. Это развалины римского цирка в 2 часах езды от Ниццы. Там давали оперу «Бизе Кармен» под открытым небом. Ехали по извилистой дороге. Меня поразил огромный овал цирка. Своды и арки разрушены. развалины поднимаются прямо в небо. Горько пахнет повелика и полынь. В трещинах развалин тонкая трава, иглистая, жесткая. А по обеим сторонам цирка, журча, бегут ручейки. На развалинах нацарапано: «Кармен будет петь знаменитая французская артистка Сесиль Кетен». На этот спектакль жители съезжались из всех окрестных городов. В цирке полукругом стоят стулья, около 3000. Затем громоздятся скамейки. Все это занято пестрой толпой. А еще выше на парапетах, на древних обломках развалин цирка, расселось и улеглось на земле бесчисленное количество людей. Напротив зрителей у самой стены прилепились жалкие подмостки. Занавеса нет. Сцена одна на протяжении всех 4 действий. Стол, 2 стула. Оркестр в составе 15 человек поместился на земле. Резкий звук гонга. Шум толпы умолкает. Раздаются прекрасные звуки увертюры. Солнце светит прямо в лицо артистам, глаза их щурятся. И вот, наконец, выбегает Кармен. Она высокая, бледная, лицо ее скорее некрасиво. У нее гордая осанка. В страстном пении Кармен слышится вызов. На меня опера Бизе произвела огромное впечатление. И мне самой так страстно захотелось воплотить на сцене образ Кармен. Это желание, эта мечта сильно овладели мной. Впоследствии, когда я уже была артисткой Большого театра, моя мечта сбылась. И мне дали петь партию Кармен. Уже на первых репетициях, впитывая в себя звуки музыки Бизе, я почувствовала, что они мне органичны, что я уже давно сжилась с ними, что они мне дороги и близки, что я сжилась с образом Кармен, с этой страстной, горячей натурой, которая борется за свое чувство и предпочитает смерть насилию над этим чувством. И главным для меня было передать в Кармен страстную любовь к жизни и свободе. Ведь для Кармен свобода – высшее счастье.
Thank you.
спасися на обрисні, вот оно порхай, на круг далек от нам любов, но спешить не на улетай, гони ее на.
Вспоминаю, как я в первый раз услышала Федора Ивановича Шаляпина. Он пел Мефистофеля в одноименной опере «Бойту». Шаляпин совершал свою первую поездку по Европе. Победа была полная. Иностранцы думали, что русские только и живут итальянским и французским искусством. И вот приезжает русский певец, поет Мефистофеля и покоряет их. Шаляпин высоко нес знамя русской вокальной и драматической школы. Появление Федора Ивановича не только певца, но и драматического актера произвело впечатление грома посреди ясного неба. В образе Мефистофеля он показал всю силу своего могучего таланта. Синеет небо, звучит хоровое пение, и вдруг откуда-то слышатся звуки, дерзкие, саркастические. Это появляется Шаляпин Мефистофель, дух зла. Он закутан в черной ткани, в черный плащ, свисающий складками. Мрачные злобы горят его глаза, а лицо точно высечено из холодного камня. Дерзкий и властный, загадочный, насмешливый, все отрицающий. С мощью раскатывается бархатный, могучий голос Шаляпина. Так и вижу и слышу его поющего. Я смерть и зло, я тот дух, что отрицает все, и в этом суть моя. У Шаляпина огромную роль играла интуиция. И при интуиции у него была способность сознательно определять все важнейшие моменты исполнения. Особенно выразительны у Шаляпина были глаза и руки, необычайная мимика, чувство ритма. В исполнении Федора Ивановича покоряла подлинно реалистическая передача образа, монументальность позы, пластичность каждого движения, слитность движения с музыкой. Его хохот стихийный, хохоча запел он Мефистофеля. Помню, как один слушатель сказал: «Это не актер, это сам дьявол». Запомнилась сцена, когда Мефистофель приходит к Фаусту, подобострастно сгибается, чтобы овладеть Фаустом, поет кротко, мягким голосом: «Я буду твоим рабом». Выступление Шаляпина в роли Мефистофеля показалось мне откровением в оперном искусстве.
Don lo spirito che nega sempre tutto, Signor, il mio chiglio e la mia prega turban gli occhi al Creator. Voglio il nulla e del creato la ruina universale. La atmosfera mia vita, ciò che chiama, sì, ciò che chiama di peccato, ciò che chiama di peccato, ciò che chiama di peccato, la morte, ma prima, avendo questa cosa,
спустя я услышала Шаляпина в Большом театре в роли Бориса Годунова. За кулисами еще до начала спектакля, уже в костюме Бориса, до своего выхода на сцену, Шаляпин со страшным лицом повторял пушкинские слова, вживаясь в трагедию Бориса. Федор Иванович огромное значение придавал слову. Какая царственность! Торжественный поступь, а в голосе, звучащем как орган, тревога, душевная мука, мука совести, отчаяние человека, потерявшего опору, страх перед неведомым, сознание своей вины и, наконец, самое страшное, призрак, неотступно стоящий перед взором царя, дитя окровавленное. Шаляпин тяжело дышит. У него перехватило горло. Сердце бьется так, что, казалось, слышно его биение. И казалось, что он, царь Борис Шаляпин, все променял бы. Венец, почет, власть за мир души, за то, чтобы была ему пощада. Этот крик Шаляпина, этот раздирающий вопль «Не было пощады!» так и сейчас звучит в моей памяти. Не в силах снести терзание, Шаляпин, царь Борис, склоняется на лавку, роняет голову на стол и замирает. Только большой трагедийный актер может так слушать рассказ боярина Шуйского о царевиче убиенном. Лицо Шаляпина искажается от боли, но вот Шуйский уходит. Шаляпин Борис выпрямляется, рукой почти опрокидывает стол, срывает со стола парчевую скатерть, как подкошенный зверь рушится на колени, мечется по полу, кидая свое большое тело из стороны в сторону, хватаясь за стол, за табурет, будто желая забиться куда-либо, чтобы как-нибудь укрыться от призрака. Напряжение ужаса достигает высшей точки в пении. «Чур! Чур! Не я твой лиходей! Чур!» Потом, обессиленный в конец, с помутившимся взором, он вдруг с младенческим выражением на лице поет: «Помилуй душу преступного царя Бориса». Последняя сцена смерти и прощание с сыном достигала такого высокого совершенства, что ее описать трудно. Этот страшный крик: «Ох, душно, душно, свету!» Когда Годунов вдруг поднимается со смертного одра, напрягая последние силы, потрясал: «Я ушла из театра глубоко взволнованная и с твердым сознанием, что Шаляпин не только певец, но и трагедийный актер, что он внес в наше оперное искусство новые, до тех пор никем не открытые, сочетание пения и игры в опере, и что Шаляпин – настоящий русский самородок».
Oh.
моя старика, устали, какой же трепет тайный, все ждешь чего-то.
Смерти дедушки мы переехали с сестрой в Москву. В то время мой дядя Сергей Трофимович Обухов был управляющим конторой императорских театров. Он заинтересовался моим голосом, показал меня профессору Московской консерватории Мазетти, который сразу принял меня в свой класс. Я имела возможность часто бывать в Большом театре и слушать оперы. Особенный трепет я испытала, услыхав в первый раз Антонину Васильевну Нежданову в опере «Травиата». Я была потрясена не только изумительным голосом, но и очень была взволнована глубоким и сильным исполнением роли Виолетты. Впоследствии Антонина Васильевна рассказывала мне, как ей помогла создать эту роль Марья Николаевна Ермолова. Виртуозностью можно восторгаться, но в ее виртуозном пении было чувство. Я поняла, что неждановское искусство – классическое искусство. Ее искусство дает полную гармонию музыки, пластики, содержанию, чувства, перевоплощение в исполняемый образ. Я была вся под обаянием ее непосредственности и простоты и сразу поняла, что ее величие именно в этой простоте. Я думала, слушая и смотря великую Нежданову, неужели я тоже когда-нибудь буду петь на этой сцене, в этом театре? И не могла себе представить, что я, начинающая ученица консерватории, буду когда-нибудь выступать на сцене Большого театра и с такими корифеями русского искусства и в одних спектаклях с Неждановой. Однажды дядя сказал мне, что Антонина Васильевна хочет видеть меня – и просит меня прийти к ней. Я поехала с дядей. Антонина Васильевна жила на Никитском бульваре. В ее квартире было много света и много зелени. Я шла к ней с большим волнением. Но она меня сразу так ласково встретила, так обворожила своей простотой, что я сразу почувствовала себя легко с ней. Она горячо отнеслась ко мне и стала принимать большое участие в моих музыкальных начинаниях. Еще не успев окончить консерваторию, я уже участвовала с Неждановой в различных благотворительных концертах. Она с большой нежностью и заботой следила за моим творческим ростом и радовалась моим успехам. Мы с ней в концертах пели дуэты Оренского, Дорогомышского, Сен-Санса. Я познакомилась с Антониной Васильевной, когда она была в расцвете своей славы. Но она не успокаивалась на достигнутом и все время продолжала совершенствоваться. Мне посчастливилось присутствовать на ее репетициях с профессором Мазетти, когда она готовилась к концертным выступлениям. Я, как зачарованная, слушала, как она добивалась тщательной обработки деталей. Она бесконечно искала и бесконечно повторяла, добиваясь все лучшего звучания не только фразы, но каждого слова, каждой ноты. Каждое выступление было для нее священнодействием. Перед выступлением она готовилась весь день, проверяя себя неустанно. В свое исполнение Нежданова вносила большое человеческое волнение. У нее мелодия всегда была прочувствована. Она умела жить с мелодией, с содержанием, и потому ее пение волновало. В Антонине Васильевне так много было лирики, мягкости, простоты, душевной чистоты, скромности. Обладая большим характером и огромной силой воли, она непрерывно совершенствовала свое искусство и добилась изумительной легкости в технике. Антонина Васильевна Нежданова очень любила петь и народные песни, и романсы.
Oh.
очень запечатлелся неждановский образ Марфы в опере «Царская невеста». Это были кристальные, чистые, чарующие звуки. Вся ясная душа Марфы сквозила в ее серебристом пении. Голос ее захватывал все мое существо, да и все были в плену у этого изумительного неждановского голоса. В Марфе была и доброта, и красота, и чистота. Вся природа, казалось, преображалась вокруг этой чудесной русской девушки. Как сейчас вижу ее в последнем акте, бледную, с распущенными черными волосами, сидящую на троне с безумными глазами и с улыбкой на лице. Ее прощальные предсмертные арии, кончающиеся словами «Приди же завтра, Ваня», звучало так трогательно. Мне посчастливилось, когда я была еще студенткой консерватории, присутствовать на спектакле Большого театра и слушать оперу Вагнера «Лоенгрин» с участием Неждановой и Собинова. Много лет прошло с тех пор, но образы Эльзы Неждановой и Лоенгрина Собинова будут всегда жить в моей душе. Сочетание этих двух голосов было предельно совершенно и покоряла лиризмом. Мне трудно описать словами свое впечатление. Сейчас мы воскресим в памяти эти чарующие звуки.
Give me.